Куркова, филолог-журналист, с нами на прямой связи. Ксения, приветствую тебя.
Привет. Привет.
Да, попрошу режиссера включить мне звук, потому что разговаривать о речевых портретах все-таки хочется и слышать, о чем мы говорим. Да, режиссер меня подключил, так что, Ксения, еще раз приветствуйте.
Привет, сейчас меня слышно?
Да, давай начнем с целого ряда заявлений, которые сделали политики. Вот Путин стоп, там Владимир стоп написал.
Владимир стоп, да, Владимир стоп.
На что ты обратила внимание?
Ну, в первую очередь, как человек, который следит за тем, как появляются мемы, я, конечно, обратила внимание на то, что это мгновенно стало мемом, и появились многочисленные шутки на эту тему. И я сейчас попробую объяснить, почему эта фраза, вот она так зацепила, и почему она, скорее всего, войдет в словарь даже, наверное, не только этого года, а останется в словаре истории на какое-то время. Мы ее запомним. Во-первых, конечно, сначала люди пошутили, к какому Владимиру он вообще обращается, потому что есть два Владимира, Владимир Путин и Владимир Зеленский. И, ну, это была, конечно, шутка, потому что, скорее всего, если бы он обращался к Владимиру Зеленскому, он бы написал его имя по-другому, по-украински, как это имя пишется, поскольку оно здесь фигурирует именно в таком виде в новостях, то, наверное, он бы написал его по-другому. Но, тем не менее, вот такие шутки появились, и они появились не на пустом, конечно, месте, а в связи с тем, что в связи с противоречивостью заявлений Дональда Трампа, он часто говорит сегодня одно, завтра другое, говорит, а я не помню, что я это говорил, уже забыл, неужели я так высказывался, ну, в общем, мы все это знаем. И поэтому вот появились такие шутки. А потом, конечно, эта фраза «Владимир, стоп!» мгновенно отсылает нас к знаменитому мему про Виктора Януковича «Остановитесь». Вот жалко, что вы не можете его сейчас показать. Это известный такой мем. Обычно его пишут через «А», имитируя аканье «Остановитесь». И возник он сразу после победы Майдана в Украине, после революции, когда Виктор Янукович сбежал. И после этого он несколько раз обращался к украинцам. Он проводил пресс-конференции, какие-то заявления выпускал, пресс-конференции в Ростове он уже проводил. И вот он в феврале он, по-моему, первый раз эту фразу произнес в конце февраля, сказал, что еще не поздно все это остановить, этот беспредел, как-то так он это назвал. Потом он в апреле еще раз записал какое-то обращение или выступил с заявлением и опять сказал, остановитесь, вот это кровопролитие, он уже говорил про восток Украины, надо остановить. И, наконец, в июне он записал видеообращение к Петру Порошенко и закончил его эмоциональным вот этим возгласом «Остановитесь». Ну и после этого, конечно, этот мем, который уже набирал силу, он просто понесся по просторам интернета и появился во всяких песнях, на картинках. Ну, то есть это невероятно широко разошедшийся мем, его абсолютно все знают. Потом еще, когда были протесты в Беларуси, Александр Лукашенко тоже говорил «Остановитесь». И сразу же вспомнили фразу Януковича «Остановитесь». То есть, когда Дональд Трамп пишет «Владимир, стоп!», это мгновенно отсылает нас вот к этому мему «Остановитесь». И что объединяет эти фразы? Не просто сходство лексическое, что используются те же слова «стоп», «остановитесь» и так далее, а ситуация, в которой они были сказаны, то есть ситуация, в которой было сделано это заявление. В случае с Дональдом Трампом мы видим несоразмерность, абсолютную несоразмерность слов «Владимир, стоп!» и того, что только что произошло, потому что это заявление было сделано после массированного обстрела Киева, просто чудовищного обстрела, которого, наверное, не было вообще на протяжении всей войны. И после этого фраза «Владимир, стоп!», она, конечно, выглядит не просто такой какой-то беззубый, там, бессильный, а вообще даже смешной. Поэтому и рождаются шутки и мемы вот от этой несоразмерности. Ну как можно остановить ракеты, танки, дроны там, и так далее, летящие на город словами «Владимир, стоп!». Поэтому и появились другое направление шуток вот этих, появилось осмысляющих этот мем. Там как будто бы Дональд Трамп пишет твит во время Второй мировой войны или Рузвельт, там разные есть варианты. на эту тему. Адольф Стоп. Ну, понятно, что таким словосочетанием, таким обращением нельзя остановить человека, который ведет кровавую войну. Вот это, конечно, очень запоминающаяся такая фраза. И еще многие обратили внимание на то, что, ну, это скорее уже комментарий такой для психолога, а не для филолога, что Дональд Трамп, он обычно фактически повторяет, что ему сказал самый последний собеседник. И на это обратили, кстати, внимание и журналисты «Нью-Йорк Таймс», в том числе и других изданий. Вот мы так активно анализируем все, что он говорит, но очень часто на это надо смотреть через призму вот именно его этого специфического речевого портрета и специфической манеры общения. То есть вот тот, с кем он поговорил последний раз, с кем, от разговора с кем свежи воспоминания, вот он то и транслирует, зеркалит, да, то есть он поговорил с Владимиром Зеленским и говорит: классно поговорили, отлично, замечательно, у нас такой продуктивный разговор, он прав, вот нельзя так бомбить, ужасно, просто надо остановить войну. Потом там его представитель поговорит с Путиным или так или иначе какой-то его контакт с Путиным происходит, и он уже транслирует нарративы, близкие к российским. И это все может быть с разницей в один день. То есть мы видим, что последний собеседник вот оказывает на него такое влияние. Нельзя сказать, намеренно это стратегия или нет. Мы все знаем людей в жизни таких, которые так общаются, и в какой-то конфликтной ситуации они соглашаются с одним, а потом соглашаются с другим, чтобы как бы не ссориться. Но сложно сказать, зачем он это делает, но об этом надо помнить, когда мы анализируем его заявление.
А разговоры или попытка разговора с Дональдом Трампом со стороны российских властей, они как-то подстраиваются под него? То есть меняется ли риторика? Вот когда они посылают месседж Дональду Трампу через средства массовой информации или средства массовой дезинформации, меняется ли каким-то образом? Подстраиваются ли они под него? Вот видишь ли что-то такое в их языке?
Насколько я знаю, насколько вот я успела заметить, я не могу сейчас сказать обо всех заявлениях, потому что я это так серьезно не анализировала. Но вот из того, что я заметила, когда Дональд Трамп заявляет, делает какие-то заявления, скорее дружественные по отношению к Украине, ну вот, как я только что сказала, он поговорил с Владимиром Зеленским и сказал: замечательно, мы так хорошо поговорили, да, скорее всего, это не заметят в российской прессе. То есть об этом, ну, просто не говорят. Ну, там они встретились, ничего особенного, да подумаешь. На это не обращают внимания. Но если он сказал что-то, что каким-то образом похоже на заявление, на нарративы российской пропаганды, каким-то образом с ними координируется, что-то более-менее дружественное по отношению к России, к Владимиру Путину, конечно, это массово цитируется, на это обращают внимание, анализируют и истолковывают все его заявления в пользу России. То есть вот скорее такая тактика, все, что дружественное по отношению к Украине, они особо замечают.
Давай разберемся с одним фундаментальным вопросом, с которым уже проверено медиа. Спасибо команде Ильи Абьера, они разбирались.
Уже не связанным с Дональдом Трампом.
Уже не связанным. Но знаешь, как кто-то написал: если еще и это, то тогда мир точно ждет катастрофа. Звонит и звонит. Это ад для любого ведущего. То есть, и как только... Ну, мне кажется, сопоставимо это кофе среднего рода, но кофе часто прощают. А вот звонит и звонит, это прям, ну, как кто связан с телерадиовещанием, знает, насколько это серьезный грех. Здесь появилась информация на ряд российских государственных СМИ, кстати, ее озвучил, о том, что, возможно, допустимой нормой станет «звонит». И началось. Потом, правда, как мы понимаем, все-таки те, кто давал интервью, сказали: нас не так поняли. Расскажи, что ты поняла из этой истории и возможно ли такие варианты?
Ой, я знаю эту историю очень хорошо, и давно она мне известна. Сейчас я расскажу все, что знаю. Но я сначала хотела бы сказать, что действительно, вот я не случайно спросила, а не связано ли это с Дональдом Трампом и со всей текущей ситуацией. На самом деле, что меня зацепило в этой истории, не только то, что повторяют какие-то старые там интервью, заявления филологов, не так их трактуют, а я об этом сейчас расскажу. Это я уже много раз слышала, с этим сталкивалась. Но меня поразило, что это тоже было примерно в те же дни, когда вот эти были чудовищные обстрелы, и люди писали такие же... Они писали... А вот этом слове «звонит», которое на самом деле никаким нормативным, конечно, не стало, но они писали об этой псевдоновости как о чем-то сравнимом с, ну вот, с теми же обстрелами. Да? То есть писали «ужас», «чудовищно», вот такими словами «мир рухнул», «жизнь закончилась» и так далее. Меня это очень сильно как-то зацепило, потому что, ну, на фоне всего происходящего волноваться о судьбе слова «звонит», да еще и не разобравшись вообще в том, что произошло, ну, как-то мне стало немного грустно, что настолько людей волнуют вот эти вопросы. Кофе среднего рода, звонит и так далее.
Километр. Магазин,
как-то, что там еще как-то есть? Как-то это вот это выдает, знаешь, какую-то... ну, я не хочу обвинять людей там в отсутствии эмпатии и так далее. Я думаю, что далеко не все из тех, кто написал ужас о слове «звонят», лишены этой эмпатии, конечно, нет. Но что-то вот в этом есть, что-то не то, что-то с этим не то, когда мы такое внимание уделяем вот этой новости. И пишем о ней такими же словами, как о каких-то человеческих трагедиях. Это, мне кажется, в этом есть вот это... Ну, такое наше... Я сейчас о россиянах говорю, и о себе, да, поэтому я сказала «наше», да. Такое возвеличивание русского языка. Вот он такой великий и могучий. Поэтому, когда... хоть кто-то на него хоть как-то посягает, а может быть даже не посягает, а нам только кажется, нам хочется его защищать. И что-то в этом есть нехорошее, что перекликается с текущей ситуацией. Это я просто о своих эмоциях, своих чувствах сказала по поводу этой новости. Теперь давайте разберемся, можно ли говорить «звонит». Ну, собственно, Илья Бер, основатель ресурса «Проверено», уже замечательно об этом написал, как все было дело. Эта новость появилась в государственных медиа со ссылкой на сотрудника Института русского языка имени Виноградова Марию Калинчук. Я у нее неоднократно брала интервью, когда жила в Москве. Я очень много писала о русском языке для разных изданий. У меня был проект, даже отдельный русский язык. И я с ней неоднократно беседовала, мы очень много общались. И я, вот насколько помню, каждый раз, когда она что-нибудь говорила, каждый раз, когда она давала интервью вообще, из этого интервью вытаскивали что-нибудь вот такое. То можно говорить «йогурт». А она на самом деле сказала, что была такая старая норма «йогурт». И даже можно услышать от очень пожилых людей, совсем вот преклонного возраста, можно услышать «йогурт», и я слышала. Потому что это старая норма. И ее включили в словарь. Там весь сыр-бор был из-за словарей 2012 года, когда вышел новый набор словарей, в том числе орфоэпический словарь. А в них даются разные варианты. В том числе и устаревшие пишут. Вот такой вариант устаревший. А часто журналист, который берет интервью, если он не занимается специализированной этой темой, языком, если его просто отправляют на это задание, это вот как раз то, что описал Илья Бер в своей заметке, если он сидит, слушает филолога, ему скучно, там он засыпает, и вдруг он слышит «йогурт» или «звонит» или что-нибудь еще, и он быстренько записывает и из этого делает заголовок. А на самом деле в словаре в орфоэпическом есть помета «нельзя звонить», «не рекомендуется». Но, правда, «не рекомендуется» написано такими буквами поменьше, а «звонит» побольше. Поэтому если кто-то просто открывает словарь и видит «звонит», ему кажется, какой ужас. А, в общем, в чем дело? Вышли словари в 2012 году, орфоэпический словарь. Вот тогда Мария Леонидовна Калинчук давала интервью разным изданиям, мне в том числе, рассказывала, какие они внесли новые нормы, какие там какие-то слова действительно появились, новые ударения стали разрешенными, не основными, а допустимыми. Но «звонит» никогда, никогда, ни в каких словарях не было в их числе. Это строго, ну, такая неправильная, неправильный вариант. И он правильным, скорее всего, никогда не будет. Но тут еще есть такой нюанс, и откуда все появляется. В каждом своем интервью Мария Леонидовна Калинчук рассказывает, почему вообще возник этот вариант «звонит» в разговорной речи. Ведь так очень многие говорят, да, мы знаем, что, как говорится, мы знаем, что правильно класть, но жить нам с теми, кто ложит. А вот поэтому мы знаем, что... Мы знаем, что говорить правильно звонит, но огромное количество людей говорит «звонит». Почему? А в этом есть логика, потому что есть огромное количество двусложных глаголов в русском языке, как «курит», «варит», «дарит», «мылит», например, «намылить», да, там, «волосы намылить». Не случайно это слово сказала, сейчас скажу почему. И есть тенденция в русском языке, есть много разных тенденций, смещаются ударения, там, произношение меняется и так далее. Они все описаны в учебниках, в книжках. И вот одна из тенденций – это смещение вот в этих глаголах ударения с окончания на основу. Ну, уже классические примеры, да, раньше говорили «курит, дарит», сейчас мы говорим «курит, дарит». И почему я сказала «намылить голову», «намылить»? Потому что мы помним «мой додыр», вот и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, ударение куда под «мылило», и кусало, как оса. То есть сейчас мы так не скажем, мы скажем «мылило». Ну, мы думаем, наверное, что это там для рифмы, но на самом деле была такая норма. И вот это смещение происходит. Поэтому вполне логично, что носители русского языка смещают ударение и в слове «звонят», следуя этой тенденции. То есть это не лишено логики, и нельзя обвинять всех людей, которые так говорят, в неграмотности. Они не знают кодификации, да, то есть как это зафиксировано в словарях. Но... они действуют в соответствии с логикой русского языка. Они понимают логику русского языка. Поэтому, когда лингвисты говорят, что это слово когда-нибудь будет произноситься с ударением на первый слог, они говорят правду, то есть такое может произойти, не знаю, лет через 50, через 100, но не сейчас, этого никто не менял, и это действительно строгая норма, звонит неправильно. Точно так же, кстати, как сверлит. Вот если вам сверху сосед у вас сверлит, ремонт делает, то нельзя говорить, что он сверлит. Это точно так же неправильно, как звонит. Но на это слово обычно никто не обращает внимания, потому что звонят люди чаще, чем сверлят.
Слушай, а есть ли такое, что неправильно или там при отсутствии нормы произносятся слова в неких сообществах? Потому что нередко приходится слышать осужденный и осужденный. Осужденный, часто говорят работники силовых структур, их сами осужденные. Ну и есть еще там компас, компас, ну и так далее. Там, когда сообщество профессиональное или там не обязательно профессиональное, но какие-то группы людей... ну, скажем, оставляют за собой право говорить вот так. Это отличается от признанной нормы. Насколько это часто бывает?
Да, это очень часто. И наркомания, и в медицинской среде. Ну, врачи, если нас слушают, меня поправят. Так они произносят, по-моему, да. И алкоголь, и осужденный, и компас. И, в общем, много есть ударений, свойственных определенным группам. И обычно... Вот если журналист берет интервью у представителя той или иной профессиональной группы, и он какое-то слово произносит по-своему, этот человек, то, конечно, ни в коем случае нельзя его поправлять. Ну и, в принципе, лучше никого не поправлять, если не просят. Но ни в коем случае нельзя и за ним повторять. То есть если человек сказал... по-своему, там, добыча нефти, то журналист не должен говорить, чтобы ему как-то соответствовать, тоже добыча нефти. Он должен говорить, как...
По-французски получается.
Положено согласно общей норме. Но мы оставляем право за этими людьми так говорить, как у них принято в профессиональных сообществах, потому что это в том числе помогает распознать своего. Это ж такой маркер, знак, свой, чужой. Если человек так говорит, ага, может быть, он из моей сферы.
Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, это Олег, который ваш сосед из Вашингтона,
да,
из Мэриленда. Да, но я сейчас, правда, в Южной Каролине еду в Саванну, Джорджия, да, но специально остановился, вот мне подфартило, тут как раз Ростоп, чтобы вам позвонить, дозвонился, трубку подняли, еще мне подфартило пару дней назад, вернее, в то воскресенье у Овечкина взяли фотографию с моей дочкой, 100 человек ждало, он меня узнал, так я немножко его знаю, да, и 100 человек с моей дочкой единственный сфотографировался, вот мне подфартило, правда, неудобно перед людьми было.
А как вот, Олег, сказать вот по-русски «рест-стоп»?
Ростов, ну, я думаю, что, ну, какая сказать Ростов, действительно, остановка, что ли? Нет, я остановка, стоянка на дорогу, да, придорожная,
да,
стоянка.
Наверное, вот. Да, такая стояночка есть, да.
Придорожная стоянка. И третий раз мне подфартило, что я купил буквально на днях последние практически билеты на ДДТ, который 8 мая будет выступать здесь в Вашингтоне, и я уже свою тельняшку старую, значит, уже готов ее постирать и погладить, вот. А вообще, я слышал, что вот это слово «фартовый», знаете, эта кличка была у Путина. Звался раньше он «фартовым», это качество ушло. С русского значения слова вдруг в английский перешло. Вот я хотел узнать, ну вы знаете, конечно, что это означает по-английски. Еще такое слово приходит на ум, как «хор». Например, «хор», ну у нас это по-русски, это значит группа поющих там людей, но по-английски это как бы гулящая женщина. У меня такой вопрос, вот как вы думаете, это значит фонетическое совпадение, значит, некоторых слов, которые имеют все-таки разное значение в английском и русском языке, это какая-то систематически происходит или это просто совпадение? Спасибо большое, Ксения, удачи вам.
Спасибо. Да, конечно, это совпадение, но я не знаю, стоит ли пояснять, что имел в виду Олег под словом «фартовый», не в смысле «удачливый», а что это означает по-английски, я не знаю, надо ли нам нашим зрителям...
Тут режиссер в лёжку лежит, мне кажется, он понял, о чём идёт речь.
Ну, хорошо, скажу, если кто-то не знает, то это от слова, от глагола, который означает «портить воздух», вот это культурно
выглядит. Слушай, да. А ты знал, да, об этом?
Да. То есть, если имеется в виду фартовый, там, а в английский перешло значение, то вот человек, который портит воздух.
Химик, да.
Но имеется, конечно, в виду другой. Да нет, конечно, эти совпадения все, это все случайно. Это очень любят псевдолингвисты. Вот есть такая народная лингвистика, которая объясняет, что там все произошло от русского языка. Очень, кстати, вот покойный Задорнов, Михаил Задорнов, объяснял многое этим. Но, конечно, эти совпадения абсолютно случайны. Это лингвист любой вам скажет, что ничего общего там нет. Это такая языковая игра.
Вот Евгения пишет, у меня муж эстонец, и однажды сказал не завтрак, а утрак. Мне так понравилось, что я теперь только так и говорю.
Очень хорошо, да.
Вот так и рождаются слова, на самом деле.
Да, да, да. А у меня есть ученик, я преподаю русский язык, и он говорит, называет предложный падеж говорительным падежом. То есть есть творительный кем-чем, а есть говорительный о ком о чем. Потому что мы же говорим о ком о чем.
Ну что ж, поставим многоточие. Я думаю, что еще вернемся. Нам надо осмыслить историю с этим словом, да, Денис? Да, нам надо осмыслить.
И с другими словами,
да. И с другими словами тоже. Ксения Туркова, филолог-журналист, была с нами на прямой связи. Спасибо тебе и до следующего раза.
Пока, спасибо.
Ну что, мы переходим уже к финалу.